системы ПРО в Польше и Чехии. Вы слушали новости на волнах Радио Свобода.
С новостями дня вас знакомит Екатерина Безгачина. Вы слушаете «Свободу в 9». Главные темы сегодня. Спецоперация ФСБ в Ингушетии завершена. Проблемы и вопросы остались. Главный – может ли напряженная ситуация в республике перерасти в полномасштабный военный конфликт? 30 лет знаменитой немецкой осени. Как вспоминают в Германии, 45-дневное противостояние государства и левой экстремистской группировки РАФ. Фильм Никиты Михалкова на фестивале в Венеции и итоги первого международного инвестиционного форума в Санкт-Петербурге. Вот такие темы, а также спорт, новости Москвы и Петербурга, столичная афиша и многое другое в следующие 50 минут. Спецоперация ФСБ России в ингушском городе Карабулак объявлена завершенной. Сухая сводка информагентств сообщает, что во время нее лиц, причастных к бандформированиям, не выявлено. Сегодня ночью в Ингушетии стало известно об очередном убийстве. В станице Орджоникидзевской обнаружены тела отца и сына корейцев по национальности. В ночь на 16 июля здесь же была убита 55-летняя русская учительница Людмила Терехина и двое ее детей. 18 июля во время похорон жертв этого убийства произошел взрыв, ранены были более 10 человек. 30 августа в Карабулаке неизвестные застрелили мужа и двух сыновей, опять же русской учительницы Веры Драганчук. За это же время совершено несколько нападений на военнослужащих. Чаще всего подвергался обстрелам 503-й мотострелковый полк Министерства обороны, все в том же Карабулаке, который сами солдаты и офицеры называют теперь не иначе, как гетто. 9-10 июля на территории Ингушетии были введены дополнительные подразделения войск, общей численностью до 2500 человек, однако ситуация не стабилизировалась. Сейчас с нами на связи журналист и правозащитник из Назрани Усам Байсаев. Доброе утро, Усам.
Доброе утро.
Расскажите вкратце, какова на данный момент ситуация в Ингушетии и как вы можете оценить итоги крупномасштабной операции ФСБ в Карабулаке?
Ну, то, что это была крупномасштабная операция, это мы узнали только по сообщению средств массовой информации, потому что вчера весь день в Карабулаке находились наши товарищи, сотрудники правозащитной организации МАШУ, и они передавали, что никаких каких-то экстраординарных вещей в Карабулаке не происходили. Они не видели ни военных, ни сотрудников каких-то специальных служб, которых там было бы больше, чем обычно. Никаких новых постов, ничего там не было на самом-то деле. А что там реально происходило, можно было бы, никаких ограничений движений транспорта, ничего такого не было. И поэтому достаточно странные были сообщения о том, что там была какая-то крупномасштабная операция.
Скажите, пожалуйста, Усам, в таком случае, как вы можете оценить перспективу развития ситуации в Ингушетии? Если никакой крупномасштабной операции не проводилось, то стоит ли ожидать каких-то новых инцидентов?
К сожалению, ситуация ухудшается, и во многом она ухудшается из-за действий самих силовых структур. Если сотрудники спецслужб, милиции могут запросто на глазах у сотен людей убить, допустим, молодого человека в жилом секторе, открыть по нему огонь, а потом произведя контрольный выстрел в голову и не стесняясь при этом на глазах у людей подложить ему оружие, в руки вложить либо пистолет, либо гранату с выдернутой чекой, то понятно, что население к этому будет относиться достаточно плохо. В принципе, это возможно вызовет какие-то ответные действия людей, которые возмущены этими событиями. Примерно то же самое случилось с убийством Горакоева, например, убийством Горакоева Белокиева, двойная фамилия у него сейчас передается, убийство вот совсем недавно Седовакова. И такие действия, они, в принципе, могут привести к тому, что найдутся люди, которые захотят либо отомстить, либо каким-то образом нанести вред силовым структурам. И, в принципе, это можно будет потом расценивать как происки боевиков, как происки террористов и так далее. Это мы видим уже на протяжении последних нескольких лет.
Спасибо. На прямой связи из столицы Ингушетии Назрани был журналист и правозащитник Усам Байсаев. Почему Ингушетия этим летом снова и снова оказывается в центре внимания российских СМИ? Всех, за исключением, впрочем, государственных. Каковы причины обострения ситуации в республике и может ли это обострение перерасти в полномасштабный военный конфликт? На этот вопрос я попросил ответить специалиста по Северному Кавказу, члена правления общества «Мемориал» Александра Черкасова.
Во-первых, только то, что российские центральные средства массовой информации уделяют положению в Ингушетии недостаточно внимания и делают это крайне нерегулярно, приводит к тому, что создалась нынешняя ситуация. Вдруг неожиданно в Ингушетии напряженность, стрельба, гибнут люди и так далее. Это не неожиданно, это продолжается, ну, как минимум, весь последний год. К чему это могло приводить? Разумеется, только к радикализации вооруженного подполья. И поэтому подобная методика контртеррористической операции лишь усугубляла явление, лишь приводила к тому, что террористическое подполье становилось сильнее. Собственно, до этого подобным же образом раскачивала ситуацию в Чечне. Сейчас мы видим повторение того же самого в Ингушетии.
Может для Ингушетии быть полезным возвращение к модели управления, при которой федеральный центр активно и жестко вмешивается в ситуацию, но не получает в ответ, естественно, ни о какой лояльности речи быть не может?
Я не уверен, что здесь стоит говорить именно о федеральном центре. В значительной степени ситуация вызвана местными тактическими решениями и действиями местных северокавказских силовиков. Что же до модели управления, то тут можно скорее вспомнить время Руслана Аушева. Вот почему-то до 2002 года никаких вылазок боевиков в Ингушетии не было. Почему? Их мобилизационная база не наращивалась действиями силовых структур. А с 2002 года, после того, как Аушев ушел с поста президента, начались похищение и исчезновение людей в Ингушетии. С этого времени начался рост подполья, который вылился в итоге в захват практически всей территории республики в ночь с 21 на 22 июня 2004 года. Все-таки, когда местная власть имеет возможность окоротить взорвавшихся силовиков, это может быть неудобно, потому что, ну, проще, наверное, действовать без санкций прокурора, без Уголовно-процессуального кодекса и так далее. Но в конечном счете, видимо, это оказывается эффективно, потому что просто не складывается такое мощное вооруженное подполье. А казалось бы, эффектные действия силовых структур с похищениями, с исчезновениями, с внесудебными казнями, они оказываются всего лишь эффектны, но неэффективны.
Говорил член правления общества «Мемориал» Александр Черкасов. К анализу ситуации в Ингушетии мы вернемся во второй половине часа нашей программы. Сейчас в Москве 9 часов 15 минут. Напомню, вы слушаете информационную программу «Свобода в 9» и главные новости к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В Ингушетии, в станице Орджоникидзевской, убита семья корейцев. Тела отца и сына нашли во дворе собственного дома, сообщили правоохранительные органы республики. Убийство могло быть совершено несколько дней назад. Новое видеообращение лидера Аль-Каиды Усама бен Ладена может скоро появиться в интернете. Об этом сообщил исламистский сайт, связанный с Аль-Каидой. Австралия будет поставлять в Россию урановое сырье для нужд энергетики. Соглашение подписано в Сиднее на встрече президента России Владимира Путина с премьер-министром Австралии Джоном Хауардом. На востоке Афганистана, в провинции Пактия, неизвестная вооруженная группировка похитила 12 афганцев, сотрудников компании, занимающейся разминированием местности. Таковы главные новости к этому часу. Следующая сводка через 15 минут. Интервью с артистом МХТ Борисом Плотниковым, книга историка Рафаила Ганелина «Что вы делаете со мной? Как подводили под расстрел?», новый альбом песен Юза Олешковского и множество других интересных сюжетов сегодня в 2 часа дня, как всегда в это время по пятницам, в российском часе «Поверх барьеров» с Мариной Тимашевой. Не пропустите! А сейчас в эфире «Свобода в 9». Знакомим вас с главными темами свежих российских газет. Сегодня утром их читала Валерия Шабаева. Доброе утро, Валерия.
Доброе утро, Марк.
Аварию российской ракеты «Протон», которая должна была вывести на орбиту японский спутник, как я вижу, обсуждают сегодня многие газеты. И, естественно, вновь поднимая вопрос о катастрофических последствиях для экологии региона и об условиях, на которых Россия арендует у Казахстана космодром Байконур.
Вы совершенно правы. И отсюда, вот, наверное, заголовок центральной публикации во времени новостей. новостей. Гептиловая дипломатия. Неудачный старт тяжелой российской ракетоносителя «Протон-М» с Байконура может существенно осложнить диалог руководителей отечественной космической отрасли с их казахскими коллегами, пишет издание. Не исключено, что именно дипломатические осложнения будут самыми существенными последствиями вчерашнего ЧП, поскольку сам «Протон», рухнувший из-за аварийного выключения двигателя второй ступени, как сообщили ответственные чиновники двух стран, точно не нанес ущерб жителям или строениям в Джасказганском районе Казахстана. Однако обломки ракеты и японского телекоммуникационного спутника по стечению обстоятельств упали хотя и в безлюдном районе, но на территории той же Карагандинской области, где в это время с рабочим визитом находился президент Нурсултан Назарбаев. Сам он, правда, от резких заявлений в адрес оплошавшего северного соседа воздержался. Но несколько казахстанских министров уже отметили с требованием компенсаций и призывом ужесточить правила запуска российских ракет с Байконура. По данным Роскосмоса, нештатная ситуация была зафиксирована на 139-й секунде полета, когда ракетоноситель с японским спутником достигла высоты 76 километров. Воронки, образовавшиеся от падения ее обломков, были обнаружены в 45 километрах юго-восточнее Джасказгана. При этом, как отмечает и «Время новостей», и «Независимая газета», и прочие издания, которые пишут на эту тему, и сам «Протон», и спутник были застрахованы. Вот в том, что касается коммерческого ущерба. Русский страховой центр, председатель, простите, правления компании «Русский страховой центр» подтвердил это. И вот, как заявил Вячеслав Шабалин, лимит ответственности составляет $300 миллионов. Так что после определения параметров ущерба компания произведет все выплаты. Что же касается экологического ущерба, пресс-секретарь Роскосмоса Александр Воробьев счел преждевременным обсуждение этого пункта, поскольку специальная межведомственная комиссия по расследованию причин ЧП и оценке его последствий только начала свою работу, пишет «Время новостей». А вот подробнее об этом «Независимая газета». По словам Александра Воробьева, надо сначала разобраться, был ли вообще ущерб. Как он пояснил, части носителя упали в той полосе, которая для этого и отведена. А если вот был взрыв, то топливо должно было просто выгореть и испариться еще до падения обломков на землю. Так что вот около месяца уйдет на выяснение всех обстоятельств, и тогда только могут быть получены ответы на все вопросы. Ну, тем не менее, чиновники соседней республики идут по уже проторенному пути, пишет «Время новостей». За последние 10 лет, как напоминает издание, по данным Казахстанского министерства охраны окружающей среды, 6 стартов с Байконура закончились серьезными авариями, которые нанесли существенный урон экологии. Черный для российских протонов 99-й год, когда за 3 месяца были потеряны 2 носителя, вынудил стороны заключить отдельное соглашение о порядке компенсации ущерба, наносимого токсичным топливом. По некоторым данным, за аварии 99-го года российской стороне пришлось заплатить Казахстану порядка $15 миллионов. Но тут есть еще один момент. Это момент имиджевый. Вот, может быть, нанесен ущерб репутации ракетоносителя «Протон». А вот это вот тоже будет серьезно, поскольку сейчас «Протон» занимает 35% от всех коммерческих запусков.
И у него есть сильные конкуренты.
Конкуренты в России у него – это союзы, 40%, но союзы значительно слабее по мощности.
Не только в России, но и в Европе.
А в Европе, конечно, есть конкуренты. В России же пока только разрабатывается ракета «Ангара», которая может вступить на смену.
Спасибо, Валерия. Российские газеты об аварии ракеты «Протон». Самое интересное в свежей российской прессе будем обсуждать сегодня с Валерией Шабаевой. Вы слушаете «Свободу в 9», со мной в студии Дмитрий Морозов, а значит, как мы обещали, время для последних спортивных новостей. Доброе утро, Дмитрий.
Приветствую еще раз, Марк, у меня предложение к вам такого характера. Поскольку несколько соревнований такого равноценного, важного характера проводятся в мире, остановиться коротко по максимуму на некоторых хотя бы из них, в частности, на открытом чемпионате Соединенных Штатов Америки, который подходит к концу, в воскресенье уже состоятся последние матчи. а накануне стали известны полуфиналисты. Вторая полуфинальная пара мужского одиночного разряда, и эту пару составили испанец Давид Феррер, выигравший у аргентинца Хуана Игнасио Челы, и серб Новак Джокович. Он нанес поражение другому представителю Испании Карлосу Мойе. Как известно, в другом полуфинальном поединке сойдутся Роджер Федерер, лучший теннисист планеты, и россиянин Николай Давыденко. Но эти матчи состоятся завтра в мужском одиночном разряде, а сегодня состоятся поединки женского одиночного разряда, и совершенно точно уже в финале будет играть одна россиянка, либо Светлана Кузнецова, либо Анна Чеквитадзе, которые сойдутся в очном матче, так сказать. В другом полуфинале встретятся бельгийка Жюстина Анен, первый номер посева, и американка Винус Уильямс.
Которую, конечно же, многие считают основным фаворитом женской сетки.
Да-да-да, вот именно Жюстина Анен и Винус Уильямс считают основными претендентками на победу. Стоит также сказать о том, что россиянка Настя Павлюченко вышла в четвертый круг молодежных соревнований US Open. Наверное, упомянем и первых победителей открытого чемпионата США. Это белорусская пара, смешанная пара Максим Мирный и Виктория Азаренко, которые выиграли в решающем матче у американки Меган Шонесси и Леандера Пайеса из Индии. В Испании продолжается чемпионат Европы по баскетболу среди мужских команд. Россияне, вопреки
сегодня
многим прогнозам, очень успешно выступают, да, вышли во второй групповой этап без единого поражения. Сегодня встречаются с португальцами, совершенно верно. Марк, вы правильно подметили, в этой же группе, напомню, кроме России и Португалии, Хорватия, Испания, Греция и Израиль. И еще об одном мужском турнире. Это ватерпольное квалификационное предолимпийское соревнование в Словакии. Россияне здесь тоже выступают удачно. Они заняли второе место в группе А, вышли в полуфинал и теперь встретятся в следующем матче, в субботу, это будет с ватерполистами Черногории. Я напомню, что в этом турнире разыгрывается путевка на Олимпийские игры в Пекине.
Ну и я напомню нашим слушателям, что вчера в Москве на стадионе «Динамо» прошла очередная тренировка сборной России, которая завтра сыграет в рамках отборочного турнира чемпионата Европы матч с командой Македонии. Спасибо. Со мной в студии был Дмитрий Морозов. Говорили о последних новостях в мире спорта. Это «Свобода в 9». В Германии в эти дни вспоминают так называемую «немецкую осень» – события 30-летней давности, 45 дней противостояния государства и террористов из левоэкстремистской организации РАФ – бригад Красной Армии. Убийства и попытки захвата заложников, чтобы вынудить правительство Германии выпустить из тюрьмы лидеров РАФ. Символом организации был пистолет-пулемет на фоне красной звезды. Этот бренд и по сей день активно используют во время своих демонстраций левые радикалы по всему миру. РАФ рассматривала свою деятельность как городскую партизанскую войну, направленную против государственного аппарата и класса буржуазии. О событиях немецкой осени и о сегодняшних оценках из Германии передает Юрий Векслер.
Пиком этого самого страшного и тяжелого периода войны РАФ с государством и кризиса самого государства было похищение Ханса Мартина Шляера, президента Союза работодателей Германии, которое было совершено в Кёльне 5 сентября 1977 года. При похищении трое охранников Шляера и его шофер были убиты. Ранее РАФовцами были убиты генеральный прокурор страны Зигфрид Бубак и банкир Юрген Понто. Фракция Красной Армии существовала уже 7 лет, но ее основатели, лидеры первого поколения, осужденные пожизненно Андреас Баадер, Гудрун Энслин и другие, уже 5 лет были в тюрьме, а Ульрике Майнхоф также в тюрьме покончила с собой. Настававшиеся на свободе члены организации были готовы на все, чтобы вызволить из тюрьмы своих лидеров. Канцлер Шмидт твердо решил тогда никаких обменов с террористами не производить. Мог ли Шмидт поступить иначе? На этот вопрос отвечает сегодня известный журналист, главный редактор журнала «Шпигель» Штефан Ауст. Я считаю, что главное решение не менять Шляера на сидевших в тюрьме было для Шмидта единственно возможным. Он не мог действовать иначе, чем действовал. Вопросом остается только, могли ли действия полиции тогда быть более эффективными. Была совершена серьезная ошибка при поисках Шляера. Его можно было освободить спустя 2 дня после похищения. Полиция Кёльна знала достаточно точно, где его неподалеку от города прячут, но в большой суете, забыв на время об этом, полиция промедлила, а затем террористы перевезли Шляера в Брюссель. Это была война. Война детей тех, кто создавал послевоенное немецкое государство, самим государством. Эта группа долгое время держала общество в напряжении. 5 недель спустя после похищения Шляера террористы РАФ получили поддержку своих палестинских друзей. При вылете из Пальмы де Майорка во Франкфурт 4 палестинскими террористами был захвачен и похищен самолет авиакомпании «Люфтганза» с 82 пассажирами и 5 членами экипажа на борту. Самолет был посажен в Риме, где предводитель террористов Махмуд огласил требование освободить из тюрьмы руководство РАФ, а заодно и 2 его соратников из турецкой тюрьмы. Спецназом ГСГ-9 был проведен штурм самолета, 3 из 4 террористов были убиты. После распространившихся сообщений об успешном штурме самолета, согласно официальной версии, покончили с собой в тюрьме Андреас Баадер, Гудрун Энслин и Ян Карл Распе. Эслин нашли повешенной, а Баадер и Распе застреленными. Сомнений в том, было ли это самоубийство, было и остается немало. На следующий день во французском городе Мелюзе было обнаружено тело застреленного Ханса Мартина Шляера. Еще 2 поколения террористов активно действовали в течение 21 года до официального самороспуска организации в 1998 году. То, что РАФ просуществовала так долго, говорит о наличии большого числа симпатизирующих ей людей. В чем причина этой симпатии и поддержки? Говорит главный редактор журнала «Шпигель» Штефан Ауст. Это началось с первым освобождением Баадера из тюрьмы, которое организовала Майнхоф. Тогда это освобождение воспринималось в связи с борьбой стран третьего мира за освобождение. Но дальнейшее кровопролитие, особенно после больших взрывов, сеяли сомнения у населения, и симпатия была поколеблена. Это снова изменилось с момента попадания руководителей группы в тюрьму. Многие тогда идентифицировали сидевших с мучениками, чему способствовала информация об их голодовках и других акциях. Частично это была и правда, то, что они содержались в недостойных человека условиях. Их начали идентифицировать с жертвами, независимо от того, что они совершили. Изменила ли борьба РАФ с государством само государство? Много мелких внешних изменений. До начала германской осени, например, полицейские, совершавшие контрольные рейды, не были вооружены. После этих событий они получили личное оружие. Много было сделано в службах безопасности. Были изменены законы, в частности, упрощена процедура отстранения от процесса совершившего противоправные действия адвоката. Многое произошло, но в целом самому существованию Федеративной Республики Германия серьезной угрозы создано не было. Само понятие «германская осень» возникло после фильма 1978 года «Германия осенью», своеобразного коллажа многих документальных фильмов 11 режиссеров, среди которых были и Райнер Вернер Фассбиндер, и Фолькер Шлёндорф. В настоящее время в Германии снимается 2 художественных фильма, посвященных событиям, связанным с деятельностью бригад Красной Армии. Юрий Векслер для Радио Свобода, Германия.
Вы слушаете «Свободу в 9». Марш в защиту Петербурга. Специальный выпуск «Новой газеты» в Санкт-Петербурге. Реакция властей и журналистов на требования горожан остановить уничтожение центра города. Сегодня в 11 часов утра в прямом эфире «Свободы» эту тему обсудит координатор общественного движения «Живой город» Елена Минчонок, лидер петербургской организации партии «Яблоко» Максим Резник и главный редактор «Новой газеты» в Санкт-Петербурге Валерий Береснев, ведущий «Часа прессы» Виктор Резунков. А во второй половине часа нашей программы возвращаемся к разговору о напряженной ситуации в Ингушетии. Последние новости с Венецианского кинофестиваля, где сегодня покажут фильм Никиты Михалкова «12». Наука. Можно ли получить человеческие стволовые клетки, не прибегая к помощи человека? Новости Москвы и Петербурга. Итоги первого Петербургского международного инвестиционного форума. И завершит нашу программу столичная афиша на сегодняшний вечер и предстоящие выходные.
Радио «Свобода». Новости.
В Ингушетии в станице Орджоникидзевская убита семья корейцев. Тела отца и сына нашли во дворе собственного дома. Как сообщили в правоохранительных органах республики, убийство могло быть совершено несколько дней назад. Сегодня в России начинает работать новый орган – Следственный комитет при Генпрокуратуре. Возглавляет его заместитель генерального прокурора Александр Бастрыкин. Ирано-американская ученая Хали Эсфандиари вернулась в США после нескольких месяцев заключения в иранской тюрьме. Ее арестовали в начале мая по обвинению в шпионаже и антиправительственном заговоре. Новая видеозапись лидера Аль-Каиды Усамы бен Ладена может появиться в интернете в ближайшие дни. Сообщение об этом было размещено на исламистском сайте, связанном с Аль-Каидой. Видеозаписи Усамы бен Ладена, которого разыскивают спецслужбы, не появлялись с осени 2004 года. Президент России Владимир Путин прибыл с официальным визитом в Австралию. Путин провел переговоры с премьер-министром Австралии Джоном Ховардом. Подписано соглашение о поставках в Россию австралийского уранового сырья для нужд атомной энергетики. Очередной раунд российско-американских переговоров по противоракетной обороне состоится 10 сентября в Париже. В центре внимания вопрос о предполагаемом размещении элементов американской системы ПРО в Польше и Чехии. На юге сектора Газа на границе с Израилем в столкновениях с военнослужащими погибли 10 палестинцев. Варшавский суд признал незаконным арест бывшего министра внутренних дел Польши Януша Качмарика.
Это «Свобода в 9». Возвращаемся к главной теме нашей программы – разговору о сложной ситуации, сложившейся в одной из самых напряженных точек российского Северного Кавказа – Ингушетии. В связи с непрекращающимися убийствами и нападениями на военных, политологи и журналисты рассуждают о том, может ли небольшая республика стать новым центром боевых действий на Северном Кавказе. По мнению московской журналистки Юлии Латыниной, власти Ингушетии во главе с президентом Муратом Зязиковым, федеральные спецслужбы и военные всячески способствуют началу открытого всеобщего восстания жителей республики против Кремля. Полицейский террор и коррупция в Ингушетии достигли, по словам Латыниной, невиданного размаха. При этом, как утверждает Латынина, все происходящее полностью укладывается в планы покойного лидера чеченских боевиков Шамиля Басаева по дестабилизации обстановки на Северном Кавказе, спровоцировать правоохранительные органы на насилие в отношении мирного населения.
Басаев всегда стремился превратить Северный Кавказ в зону Кавказского халифата, и мы видим, что он это сделал в трех местах. Он это пытался сделать в Дагестане, когда он вторгся в Дагестан. Оказалось, что он не рассчитал, оказалось, что те дагестанцы, на помощь которых он рассчитывал, просто отвалили в сторону. В результате люди Басаева просто столкнулись с ополчением Сагит-Паши и других дагестанских лидеров, которым это совершенно не понравилось. Вместо освобождения Дагестана от иго неверных, получалось, что дагестанцы, в первую очередь аварцы, стали на сторону неверных. А примерно такая же схема реализовывалась в Кабардино-Балкарии после восстания 13 октября. Собственно, расчет был на том же. Дело было не в том, что восстанут 100 ваххабитов, кого-то перестреляют, и их перестреляют в ответ, а в том, что милиция начнет сплошной террор. И в Кабардино-Балкарии это тоже не удалось, то благодаря новому президенту Арсену Канокову сплошного террора не получилось. И Ингушетия действительно оказалась единственная республика, где план Басаева стал развиваться на ура, потому что он встретился с тем, без чего он не мог быть реализован. С абсолютным озверением федералов и с президентом, который отдал республику на откуп федералам, ну, в обмен на какие-то такие мелкие вещи, вот сейчас просто открыто публикуются суммы взяток, которые платились за посты, открыто публикуются данные о деньгах, исчезнувших в качестве компенсации за наводнение, о домах, построенных окружением Зязикова на эти деньги. Повсеместная коррупция есть везде на Кавказе, но в случае Зязикова она действительно переходит границы. Факт, что только в Ингушетии достаточно жестокая политика боевиков, которая считает, что тем лучше, чем хуже, она встретилась с абсолютной такой безобразной позицией властей, которые говорили, ну нас не касается, что делают федералы с нашим народом. Мы будем говорить, что у нас все хорошо, и кто против, и кто говорит, что у нас плохо, те враги. Было несколько стадий вот того смертельного рака, которым больна Ингушетия, потому что, ведь понимаете, какая проблема? Рак не всегда убивает человека. Но если врач говорит человеку, что ты абсолютно здоров, если это фигня, и только враги говорят, что ты болен, то тогда рак человека обязательно убьет. То, что сделал Басаев, было, знаете, такой историей цепной ядерной реакции. Он запустил эту социальную цепную неуправляемую реакцию в Ингушетии. И то, что делали федералы, вводя войска в Ингушетию, это они добавляли новые ядра атомов для лучшей дележки.
Это было мнение известной журналистки Юлии Латыниной. Опасаетесь ли вы нового масштабного конфликта на Северном Кавказе? Такой вопрос наш корреспондент Лада Леденева задала прохожим на улицах Пятигорска.
Вы знаете, сейчас вообще тревожная обстановка, конечно, у нас вообще на Северном Кавказе, в Ингушетии, в Дагестане, там постоянные вот эти нападения. Хотя до этого года было более или менее мирно и тихо. Может быть, чтобы расшевелить вот именно наш Северный Кавказ, вот это осиное гнездо, а потом начнутся уже и всевозможные, может быть, и у нас вот эти неприятности.
Да, конечно, конечно. А потому что ситуация нестабильная, силовые структуры недостаточно ведут меры по выявлению источников терроризма, на мой взгляд, те ситуации, которые преподносятся в связи с выявлением боевиков и так далее, мне кажется, в значительной степени определяется, грубо говоря, показушная работа этих органов.
Мне кажется, не будет масштабных конфликтов. Ну, понятно, если не получилось, значит, надо какую-то другую республику всколыхнуть. Ну, вот выбрали Ингушетию, наверное. Ну, и Дагестан, может. Не будет второй Чечни, это однозначно, мне кажется. Ну, может, какие-то мелкие, может, и будут.
Сейчас на Кавказе более-менее спокойно. А вот выборы начнутся, тут уже вопрос, как себя поведут силы противоборствующие. А пока, я думаю, что до выборов, вот пока сейчас... Ну, сейчас начало только, сейчас начнется агитация. Вот как будет тогда, не знаю. Поживем и увидим.
Все, что угодно может произойти. Покоя никакого ни от кого нет. Постоянные все время какие-то выпады. Получается, ожидать нечего. Хоть бы жить так, как живем. Лучшего нет, не будет. Сейчас эти выборы начинаются. Тоже от них ничего ждать хорошего не надо. У нас на Кавказе все может.
Так и будет дальше кувыркаться. Ну так, ни клята, ни мята. Ни война, ни мир. Так и будет.
Беспокойство есть какое-то. Ощущение такое, что что-то может произойти.
Я считаю, что будет все спокойно. Вот этот ажиотаж, если создается какой-то, это вот прям вот искусственно нагнетается. Они вот эти вот такие отношения, в принципе, всегда были. Ну, этнические, что ли. Мир не принимается.
Пока, мне кажется, нет, но вообще-то... Предчувствие чего-то нехорошего.
Пока ничего не предвидится. Это я вам говорю как бывший военный. И было, и будет, и постоянно такая жизнь. Всегда были криминальные системы и правоохранительные органы. Между ними всегда происходили стычки. И от этого мы не уйдем. А что вы нарушаете? Да как было при советской власти, так и сейчас. Только немножко больше криминала стало.
Так отвечали прохожие на улицах Пятигорска на вопрос, ожидаете ли вы нового масштабного конфликта на Северном Кавказе. Лада Леденева для Радио Свобода, Пятигорск.
Свобода из космоса – это не фантастика. Наши программы «Без помех» доступны на спутнике Hotbird.
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru прямо на главной странице.
Добро пожаловать на спутник.
Слушайте радио «Свобода».
В эфире «Свобода в 9». Новости науки. В Великобритании разрешено создание гибридного эмбриона. Протеиновый цикл может сжигать дополнительные калории. Бенгальскому заливу угрожает землетрясение с цунами. У микрофона Ольга Орлова.
Британское управление по оплодотворению и эмбриологии человека одобрило создание гибридных эмбрионов путем введения человеческой ДНК в пустую яйцеклетку животного. Таким образом, исследователи надеются получать человеческие стволовые клетки, не полагаясь на поставку донорских яйцеклеток от человека. При этом эмбрионы будут разрушены в течение 14 дней. Предполагается, что это поможет в разработках способов лечения заболеваний двигательных нейронов и болезни Паркинсона. Британия является пионером в подобном решении. Австралия, Канада и Соединенные Штаты запретили создание гибридных эмбрионов. Медики из Государственного университета штата Пенсильвания предлагают людям, желающим есть без ограничений, способ избежать увеличения веса. В эксперименте на мышах ученые обнаружили, что если разрушать фермент, участвующий в метаболизме некоторых аминокислот, то можно активизировать процесс истощения энергии в синтезе белка. Животные с дефицитом этого фермента были стройнее, чем нормальные мыши, несмотря на потребление большего количества пищи. Они также показали хорошие результаты в уровнях глюкозы и инсулина при диете с высоким содержанием жиров. После изучения обмена веществ подопытных животных оказалось, что при той же самой деятельности, что и у нормальных мышей, животные, которые ели больше, расходовали больше энергии. По мнению ученых, это идеальная ситуация для людей, которые имеют избыточный вес. Они могли бы продолжать есть и при этом худеть. Специалисты из Калифорнийского технологического института в Пасадене предупреждают, что в Бенгальском заливе на территории от Мьянмы до Бангладеш и Индии существует опасность крупного землетрясения. Вероятность этого предположения следует из анализа недавно изданных геологических и геофизических данных, исторических сообщений о местности и моделирования процессов цунами. Почти любое большое землетрясение в этом регионе может породить цунами. Исторические сообщения подтверждают, что крупное землетрясение было в районе Мьянма в 1762 году. При компьютерном моделировании подобное землетрясение также произведет цунами по близлежащему побережью Мьянма. Другие исследовательские группы, в свою очередь, тоже подтверждают опасность землетрясения для Бенгальского залива.
Ольга Орлова и новости науки в эфире «Радио Свобода». Вы слушаете «Свободу в 9». До окончания 64-го кинофестиваля в Венеции остается меньше 2 дней. Простым зрителям и членам жюри осталось посмотреть не так много картин конкурсной программы, в числе которых российский фильм «12» Никиты Михалкова. Его премьера в Венеции состоится сегодня. О фаворитах венецианского фестиваля я поговорил с кинокритиком Андреем Плаховым. Какие из картин, которые осталось посмотреть зрителям и членам жюри на Венецианском фестивале, вы бы выделили?
Я думаю, что нужно выделить картину «Ночной дозор». Речь идет, конечно, не о российском фильме, а о британском фильме Питера Гринуэя. Этот фильм посвящен истории создания знаменитого шедевра Рембрандта. Это биографический фильм о нем, о его жизни, о его сложной судьбе, творческой и личной. Это также картина Никиты Михалкова «12», официальный показ которой состоится сегодня. Вот фактически все, потому что подавляющая часть конкурсной программы уже показана. Уже можно сказать, что определились основные тенденции, лидеры фестиваля. Ну, конечно, еще могут быть коррективы вот с учетом последних картин.
Скажите, а у фильма Никиты Михалкова есть шанс войти в число фаворитов фестиваля, если учесть, что его любят в Италии еще со времен фильма «Очи черные», в которой главную роль сыграл Марчелло Мастрояни? Можно ли сказать, что фильм Михалкова в этом году будет одним из фаворитов в Венеции?
Во всяком случае, можно сказать, что этого фильма ждут с интересом. Я читал в одном из фестивальных изданий вопрос, сумеет ли Никита Михалков выдержать конкуренцию с Сидни Люметом, знаменитым режиссером, чей фильм «12 разгневанных мужчин» получил в свое время «Золотого медведя» на Берлинском фестивале. И эта картина стала сюжетной основой, вернее, не сюжетной, а структурной основой картины Михалкова. Это своего рода ремейк. Но ремейк очень условный, потому что действие перенесено в современную Россию. Речь идет о Чеченской войне и ее последствиях. И, конечно, картина далеко уходит от проблематики фильма Люмета, хотя, тем не менее, точки пересечения остаются. Интересно также то, что фильм Михалкова вписывается в основные тенденции, тренды, что ли, Венецианского фестиваля. Во-первых, здесь речь идет о мужском сообществе. Таких фильмов было очень много здесь показано. Очень много сильных мужских работ, мужских ролей актерских. И то же самое касается картины Михалкова, которая именно строится на актерской работе, прежде всего. Его вот на таком мощном актерском коллективе, состоящем из звезд российского кино в данном случае. Сумеют ли эти звезды конкурировать с голливудскими звездами, с Джудом Лоу, с Майклом Кейном, с Брэдом Питтом, Джорджем Клуни, которые сыграли вот в конкурсных фильмах этого года? Ну, увидим. Пока очень трудно сказать. Действие картины происходит в замкнутом помещении, и тем не менее она длится 2,5 часа. Что создает некоторую проблему, но это, в общем-то, проблема и многих других фильмов фестиваля, потому что здесь уже журналисты почитали, средний метраж картины тоже зашкаливает за 2 часа, а иногда и за 2,5. Так что мы посмотрим, как это все будет выглядеть в реальности, но интерес к картине есть, и во всяком случае ей будет обеспечено безусловное внимание, она фактически закрывает фестиваль, показывается последний из конкурсных фильмов.
Из Венеции, где сегодня в конкурсной программе 64-го международного кинофестиваля будет показан фильм «12» Никиты Михалкова, передавал Андрей Плахов. Говорит Радио Свобода, в Москве 9 часов 45 минут, в эфире программа «Свобода в 9». Главные новости к этому часу таковы.
Радио Свобода. Новости.
В Ингушетии, в станице Орджоникидзевской, убита семья корейцев. Тела отца и сына нашли во дворе собственного дома, сообщили правоохранительные органы республики. Убийство могло быть совершено несколько дней назад. Сегодня в России официально начинает работать новый орган – Следственный комитет при Генеральной прокуратуре. Австралия будет поставлять в Россию урановое сырье для нужд энергетики. Соглашение подписано в Сиднее на встрече президента России Владимира Путина с премьер-министром Австралии Джоном Хауардом. Очередной раунд российско-американских переговоров по противоракетной обороне состоится 10 сентября в Париже. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В эфире «Свобода в 9». Государственные телеканалы создают в МГУ альтернативный факультет журналистики. Участники оппозиционного марша за сохранение Петербурга согласовали маршрут шествия с властями города. А сегодня здесь же пройдет пикет против нарушений прав воспитанников детских домов. Эти и другие новости двух крупнейших российских городов у Татьяны Волович.
Москва. В этом учебном году в Государственном университете будет создан факультет телевидения. Деканом факультета станет главный редактор газеты «Московские новости» Виталий Третьяков, а его заместителем будет генеральный секретарь Международной конфедерации журналистских союзов Ашот Джазаян. Факультет телевидения в МГУ создается по инициативе руководителей федеральных телеканалов «Первый» и «Россия», которых не устраивает образовательный уровень современных молодых журналистов. Петербург. Организаторы марша за сохранение Петербурга, который состоится 8 сентября, согласились с предложенным администрацией города маршрутом от концертного зала «Октябрьский» по 4-й Советской улице до парка Чернышевского, где состоится митинг. Предполагается, что в акции примет участие Григорий Явлинский, а вот Нацболов и движение Сергея Гуляева «Народ», ранее вместе с «Яблоком» выходивших на марши несогласных, похоже, не будет. Организаторы акции «Партия Яблоко», «Движение Живой город» и «Движение Ох», «Охтинская дуга» настаивают, чтобы на этом мероприятии не было представителей запрещенных организаций, а также движений, пропагандирующих национальную рознь. Москва. К 2015 году на юго-востоке столицы будет построен студенческий городок Московского энергетического института. Студенческие общежития общей площадью более 60 тысяч квадратных метров будут построены на Энергетической улице и в Энергетическом проезде. Проект строительства и реконструкции студенческого городка предусматривает снос 6 строений на Энергетической улице. Петербург. Общественная организация «Гражданская комиссия по правам человека» проведет сегодня пикет, чтобы обратить внимание горожан на проблему нарушения прав воспитанников детских домов и психоневрологических интернатов, а также против чрезмерного использования психотропных препаратов при лечении детей, сообщил руководитель организации Роман Черный.
Мы получаем информацию о жестоком обращении с детьми в детских психиатрических учреждениях, о назначении психотропных препаратов наказания за плохое в кавычках поведение. Эта практика абсолютно недопустима, потому что дети, находясь в таких условиях, еще больше инвалидизируются. Мы хотим обратить внимание граждан на вот эту существующую проблему, чтобы были остановлены нарушения прав детей.
Москва. Завтра в столице будет открыт новый стадион с искусственным покрытием. Он построен на территории Дворца пионеров и школьников имени Аркадия Гайдара. Современно оборудованный стадион сможет принять в любую погоду поклонников футбола и мини-футбола. Всего в столице в этом году должно быть открыто 50 новых спортивных комплексов. Петербург. В субботу в Соляном переулке, где находится Музей обороны Ленинграда, состоится акция «Мы помним», приуроченная к 66-й годовщине начала блокады. В Соляном переулке будут установлены подлинные автомашины времен Великой Отечественной войны. От улицы Пестеля к Музею обороны пройдет своеобразная дорога памяти из зажженных свечей. Почетный караул будут нести курсанты военных училищ. Духовые оркестры исполнят мелодии и марши времен войны. Новости Москвы и Петербурга. 7 сентября. Татьяна Волович.
И подробнее еще об одном событии в Санкт-Петербурге. Здесь сегодня завершается Международный инвестиционный форум «ProEstate» – первое подобного рода мероприятие в России. О самых интересных из представленных на нем проектов рассказывает Татьяна Вольская.
Раньше такие форумы проводились только в Европе. Самые известные из них ежегодно проходят в Каннах и Барселоне. Первый российский инвестиционный форум собрал 1500 участников из 15 стран. Открывали форум губернатор Петербурга Валентина Матвиенко и президент Urban Land Institute Уильям Кислер. Матвиенко сказала, что теперь в рамках ProEstate у девелоперов появилась возможность представлять и реализовывать самые интересные городские проекты. И действительно, одними из самых главных на форуме первыми оказались проекты реконструкции Апраксина двора, грандиозный проект по развитию общественно-деловой зоны Пулково-3 и связанных с нею нескольких территорий в Московском районе. О том, что представляет собой форум Pro Estate, говорит исполнительный директор гильдии управляющих и девелоперов, директор форума Павел Гончаров.
В Петербурге проходят события международного уровня, крупнейшее в России событие в области недвижимости по представительности, как количество участников, по представительности тех стран, которые свои проекты привезли на эту выставку, по количеству докладчиков, порядка 170 самых лучших экспертов рынка недвижимости, российских, зарубежных, приехали на этот форум для того, чтобы поделиться опытом, обменяться мнениями, прийти к каким-то общим знаменателям по тем рыночным тенденциям, по тем технологиям, по тем проектам и направлениям развития рынка недвижимости, как России, так и зарубежных стран, которые сейчас видятся им наиболее перспективными. Форум появился на основе 4-летнего опыта гильдии управляющих по проведению конференции, которая у нас называлась «Коммерческая недвижимость России. Управление инвестиций и развитие». В прошлом году вместе с правительством Петербурга мы решили, что пора эту конференцию расширять. Интерес очень большой со стороны регионов был. И решили делать не только конференциальную часть, но еще и выставку. И сегодня можно видеть результат. Это 5000 метров выставочной площади, это 125 экспонентов. Это мероприятие, которое называется в деловом обороте B2B, business to business. Компании презентуют свои услуги для других компаний. Это место встречи бизнесменов с другими бизнесменами, которые предлагают свои проекты. Одни предлагают свои проекты как консультанты, как девелоперы, другие отсматривают эти проекты как инвесторы, выбирают, куда инвестировать свои деньги, не только в какой конкретно проект, но и в какой регион, в какую страну, потому как тенденция рыночная идет к тому, что девелоперы, инвесторы рассматривают уже все с большим интересом не только столичные рынки, Петербург, Москва, крупные города, но регионы, и, конечно, прежде всего, города-миллионники. На этом форуме гильдия представляет в партнерстве с одной из консалтинговых компаний инвестиционную карту России, и мы тем же Международным инвестиционным фондом, западным частным инвесторам представляем уже не только центральные наши города, но и те возможности, которые представляют российские регионы.
Действительно, среди выставочных стендов видно довольно много региональных, например, стенд Перми, говорит глава Пермской администрации Аркадий Кац.
Город Пермь привез на форум два больших проекта комплексного освоения территории, комплексной застройки, массового жилищного строительства. Проекты разные по своей экономике, по своим масштабам, по своей сути, оба очень большие. Один проект называется у нас романтично «Ива» по названию речушки, которая протекает по территории города. Проект «Ива-1», потому что в районе жилой стройки «Ива» потенциально можно строить 500 гектар. Мы везем в первую очередь первые 100 гектар. Это больше 500 000 квадратных метров, это 20 тысяч жителей, это новая садики, школы, дороги, инфраструктура. Это проект, который сегодня в очень высокой степени готовности, где государство и муниципалитет взяли на себя функцию по развитию дорожной сети, электрификации. Проект готов к предложению инвесторам. Думаю, в конце года он получит девелопера и начнет реализовываться.
А как же быть с распространенным мнением о том, что все деньги сегодня в Москве и все дела тоже, соответственно, делаются в Москве или, в крайнем случае, в Петербурге?
Ну, на сегодняшний день, безусловно, крупные инвестиционные ресурсы сконцентрированы в финансовых центрах страны. Мы ведь почему и здесь? Потому что мы прекрасно понимаем, что потенциал освоения таких больших площадок с таким объемом инвестиций, он здесь. Поэтому здесь мы ведем переговоры, поэтому здесь мы ищем инвесторов и будем возвращать деньги обратно, но через уже конкретные инвестиции в конкретные проекты. Вот такова ситуация. Не бывает таких ситуаций. Надо их понимать, надо в них просто работать. Вот и все.
Кроме практики, на форуме есть, если можно так выразиться, и теория. Например, мастер-классы таких звезд мировой архитектуры, как Вильям Савайя и Паоло Морони, участников итальянского дизайнерского дуэта Савайя и Морони и знаменитого американского художника и дизайнера Джона Маэда. Итальянские архитекторы привезли специальный проект – архитектурную концепцию входа в 7-й павильон Ленэкспо, а кроме того, дают мастер-класс взаимодействия дизайна и архитектуры в современном мире. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
В эфире «Свобода в 9». Завершает нашу программу «Московская афиша». Подскажем, как интереснее всего провести сегодняшний вечер и выходные в столице.
Театры. В Театральном центре на Страстном сегодня вечером моноспектакль «Дредноуты», авторский проект Евгения Гришковца. Попробуйте сами узнать, почему подзаголовок на афише гласит «Спектакль для женщин», хотя речь идет о Ютландской морской битве, одной из самых крупных в Первой мировой войне. В театре имени Моссовета «Сирано де Бержерак» с Ольгой Кабо и Александром Домогаровым в главных ролях. А мастерская Петра Фоменко показывает сегодня и в субботу постановку «Самое важное» режиссера Евгения Каменьковича по роману Михаила Шишкина. Кроме этого, Каменькович представит в эти выходные свой премьерный спектакль «Затоваренная бочка тары» в театре под руководством Олега Табакова по одноименной повести Василия Аксенова. В ролях молодые актеры театра Аркадий Киселев, Елена Лаптева, Александр Фисенко, Ангелина Миримская и другие. Концерты. В Московской консерватории сегодня открывается международный музыкальный фестиваль «Душа Японии». В программе концерт музыкантов знаменитой школы японской классической музыки «Сакёку-ин», мастеров игры на японской бамбуковой флейте «Сякухати» и участников созданного при консерватории ансамбля японской музыки «Ваон». В СДК МАИ сегодня концерт нечасто выступающей в столице Дианы Арбениной и группы «Ночные снайперы». А в клубе «Жесть» литературное чтение поэта Тимура Кибирова, рекомендует Елена Фанайлова.
Тимур Кибиров – один из самых популярных русских поэтов. Его стихи входят в учебник по русской литературе 20 века, и его творчество приводит в пример, когда говорят о постмодернизме. То есть Кибиров все время переначивает классические цитаты, делает их смешными и современными. Читатели его любят, потому что он удивительно человечный поэт, а также пользуется привычными нормами русского стихосложения, то есть рифмой и метрами. Иногда те же самые читатели поругивают Кибирова за употребление ненормативной лексики. Кибиров – один из немногих современных поэтов, которые регулярно пишут поэмы и просто очень длинные повествовательные стихи. А это большое искусство, практически утраченное современными стихотворцами. То есть у Кибирова имеется тяга к эпическому размаху. Он любит Державина и Ломоносова. Да и вообще ему любезен весь корпус русской и советской поэзии, которую он нещадно пародирует. Истерический смех вызывала поэма Кибирова про детство и юность Константина Устиновича Черненко. Мы ее читали на кухне с друзьями в конце 80-х. Кибирова все почему-то считают главным образом ироничным и остроумным поэтом. А между тем, одна из его последних книг «Улица Островитянова» – ужасно грустная, не сказать, трагическая книга.
Кино. В московских кинотеатрах премьера – романтическая комедия «Любовь и другие катастрофы», повествующая о любовных и прочих приключениях американки, приехавшей на стажировку в британский журнал «Vogue». В качестве режиссера картины выступил малоизвестный Алек Кишишан, снявший, впрочем, ни много ни мало знаменитый и скандальный фильм «В постели с Мадонной» в 1991 году. Теперь же у него в главных ролях голливудские звезды Британи Мерфи, Гвинет Пелтроу и Орландо Блум.
Московская афиша каждый день в это время на волнах Радио Свобода. Вы слушали информационную программу «Свобода в 9». Новый день начался. Следующий информационный час, как всегда, в полдень. В прямом эфире с вами был Марк Крутов, продюсер Наталья Гуреева. И не пропустите после выпуска новостей аналитический журнал «Время и мир» с Ефимом Фиштейном. Сербский священник проводит голодовку на границе с Черногорией. Как проходит реформа электроэнергетической системы России? Беседа с автором книги о свободе массовой информации на постсоветском пространстве и опыт делового общения с японцами. Слушайте «Время и мир» на волнах Радио Свобода, а я прощаюсь с вами до 12 часов по московскому времени.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Сначала появились данные, а потом уже был объявлен международный розыск. Сведения об этом уже
прошли. Европейский Союз привержен принципам контакта.
Террористическая угроза в нашей стране не абстракция.
Предстали четверо офицеров, которым предъявлено обвинение в собирании и передаче сведений.
Эмбриону будет позволено развиваться не более 14.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 9760, 11815 и 17730. Свободный информационный мир. Радио Свобода.